Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. Этот час нашего вещания откроет беседа Виктора Саултина, посвященная празднованию памяти державной иконы Пресвятой Богородицы. По техническим причинам эта передача, которая готовилась 14 марта, транслируется в нашем эфире сегодня. Во второй половине часа вы услышите беседу редактора Ильи Сергеева с Иваном Дмитриевичем Шиховским, начальником управления популяризации объектов культурного наследия в Санкт-Петербурге. В эфире православное радио «Радонеж». 7292 FM. Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, автор-исполнитель песен-притч Светлана Копылова приглашает на свой концерт, который состоится в концертном зале «Мир» на Цветном бульваре на Вербное воскресенье 13 апреля в 17 часов. Билеты можно приобрести по телефону 8-495-644-22-22 или на сайте концерт.ру. Повторяем, по телефону 8-495-644-22-22 или на сайте концерт.ру. Дополнительная информация по телефону 8-925-034-35-00. Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку 40-40. Вашему вниманию будут представлены иконы, церковная утварь, литература, мультимедийная продукция, изделия ювелирных и художественных мастерских, народные промыслы, монастырские ремесла, православная трапеза. Ждем вас на выставке с 26 по 30 марта на ВВЦ в павильоне 70.
Дорогие братья и сестры, я хотел бы, чтобы вы не только слушали радио «Радонеж», но также читали нас в интернете, потому что там мы распечатываем лучшие наши эфиры. А текст – это все-таки несколько другое, чем слово, другая форма. Вы можете более глубоко, более серьезно отнестись к тем мыслям, которые изложены были на радио «Радонеж». Кроме того, я очень прошу вас не забывать покупать и подписываться на православное обозрение «Радонеж», особенно те, кто не в Москве, те, кто может только подписаться. Нынешняя пресса, ну, прямо скажем, это пресса и бессмысленная, и бессодержательная. А уж говорить о какой-то нравственной составляющей, то 90% это все что-то, не относящееся вообще к письменному слову. Это, большей частью, рекламные объявления то ли политического, то ли экономического характера. Мало того, просто разобраться в том, что происходит сейчас в мире, практически невозможно из тех изданий, которые есть, потому что они все, это уж я со всей ответственностью говорю, ангажированы, все кому-то принадлежат. Докопаться до правды очень трудно. Поэтому не забывайте о том, что есть такое издание, «Православное обозрение Радонеж», потому как мы просто по сути своей веры обязаны докапываться до правды, искать ее и стараться эту правду рассказать всем окружающим. Поэтому подписывайтесь на «Православное обозрение Радонеж», приобретайте в московских храмах. Это уникальная газета, уникальное издание. Только благодаря вот поддержке православных христиан такие издания сейчас и могут существовать. Поэтому давайте поддерживать то, что сейчас существует. Лучшие публицисты, лучшие эссеисты, лучшие билетристы, в конечном счете, люди, которые умеют профессионально, очень талантливо рассказать о духовной жизни нашего общества, все это вы найдете в нашем обозрении. Кроме того, вы всегда сможете вырезать из нашей газеты маленькую квитанцию Сбербанка и тем самым очень упростить возможность оплаты, пожертвовать на радио «Радонеж», на газету «Радонеж». Я думаю, что вы к этому воззванию отнесетесь с полным пониманием, и призываю вас подписываться на «Православное обозрение» и приобретать в московских храмах.
Господи, Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей. О здравии рабов Божиих.
Галины, Александра, Романа, Татьяны, Татьяны, Ирины, Анатолия, Сергия, Левтины, Татьяны, Иоанна, Ирины, Сергия, Владимира, Вадима, Нины, Валентины, Тамары, Галины, Марины, Валентины, Зинаиды, Александра, Людмилы, Владимира, Вадима. И о упокоении новопредставленного Алексея, Сергия, Анны.
Дорогие братья и сестры, мы с вами уже долгие годы, более 20 лет. И кажется, что Радонеж существует уже как бы сам по себе. Но это не так. Радонеж существует исключительно на пожертвования своих слушателей. Помните об этом. Мы максимально упростили способ пожертвования. Проходите мимо терминала Киви, но вложите в него 500 рублей, 1000, ну, сколько кто может. Поверьте, лишиться эфира мы можем в любое время. Помогите нам.
Дорогие радиослушатели, вы можете сделать свое пожертвование посредством платежных терминалов Киви. Для этого нужно выбрать опцию «Оплата услуг», далее выбрать «Другие услуги», затем выбираем раздел «Фонды помощи». Здесь выбираем «Радио Радонеж». Терминал предложит вам ввести номер своего телефона, если вы хотите получить СМС о поступлении пожертвования. Если же вы не хотите вводить свой номер телефона, просто нажмите кнопку «Вперед». Затем еще раз нажимаем кнопку «Вперед» и делаем свое пожертвование. Спаси вас, Господи!
нашего микрофона Виктор Саултин. Мы предлагаем вам передачу, посвященную празднованию державного образа Пресвятой Богородицы. Эта запись, которая была сделана 14 марта, по техническим причинам транслируется сегодня.
Дорогие братья и сестры, поздравляем вас с праздником Державной иконы Пресвятой Богородицы. Явление чудотворного образа Матери Божией в 17 году в Коломенском – знамение того, что Царица Небесная в дни самых тяжелых испытаний и великих бедствий не оставляет наш народ. Все бедствия и скорби, обрушившиеся на нашу землю в 17 году – следствие нераскаянных грехов. Но молитвами святого царя-мученика, жертвенным подвигом государя и его святой семьи, Царица Небесная в те страшные дни величайшего падения, измены и предательства не оставила русскую землю. Скипетры державы в пречистых руках Царицы Небесной утверждали всех в надежде на грядущее возрождение России, казалось, окончательно погибающей в огне междоусобной брани. Отец Сергий Булгаков в мартовские дни 17-го года, как и тысячи русских людей, стекавшихся в Коломенское, чтобы поклониться чудесно обретенной иконы Богородицы, записал, что, молясь перед образом Пречистой Девы, явно услышал в своем сердце: «Россия спасена Богородичную силою». Как это понимать, как объяснить, он не знал и не мог, но твердо почувствовал: «Россия спасена Богородицей». Сегодня мы понимаем, что Россия была спасена. Наша страна явила миру сон новомучеников и исповедников, молитвами которых сегодня возрождается вера православная. И именно Россия в этом мире, когда в бывших христианских странах уже не разрешают носить открытый крест, а церкви продают как недвижимость под рестораны, в Европе, которая на глазах превращается в огромный Содом, именно Россия в эти дни становится хранительницей традиционных ценностей, хранительницей христианской веры. Вспомним миллионы людей, которые поклонились поясу Пресвятой Богородицы, дарам волков. Вспомним храмы, которые возносят свои увенчанные крестами купола по всей русской земле. Но это и вызывает величайшую злобу того мира, который крест Христов променял на 30 серебряников, променял свое христианское первородство на чечевичную похлебку материальных благ, комфорта, поклонения золотому тельцу, который стал идолом на постхристианском, как говорят сегодня, Западе. И верности России Христу они нам никогда не простят. Но в 41-м году, когда гитлеровские полчища обрушились на русскую землю, святитель Николай Ярушевич сказал: «Мы победим под знаменем Пресвятой Богородицы». Великая Отечественная война, огненное очистительное испытание, посланное нашему народу в искупление греха отступления от Бога и выдачи святого царя в руки богоборцев, завершилась великой победой на Пасху 45-го года. Март месяц – страшный месяц в русской истории. Убийство государя-императора Павла Петровича, убийство государя-императора Александра II. В марте предатели и изменники вырвали власть из рук государя Николая Александровича. Но явление державной иконы Матери Божией в эти дни все бесов немощные дерзости посрамляет. Им кажется, что еще немного, и они разорят и окончательно убьют русскую землю, погубят и сотрут с лица земли русский народ. А все их усилия оказываются напрасными. Немощны бесовские дерзости не отнимает Пресвятая Богородица от России свой необоримый светоносный амафор. Что испытывали русские люди в то страшное смутное время, в 17-м году, когда Царица Небесная явила свой чудотворный образ, отчасти и мы с вами могли почувствовать и испытать в конце 20 века, когда вновь распалась великая держава, вновь на необъятных просторах русской земли восторжествовали измена и подлое предательство. Россию стали рвать на части бесы новой февральской революции, которые рядились в 91-м году в овечьи шкуры борцов с коммунизмом. Эти наследники февраля позволили своим заморским хозяевам оторгнуть многие земли исторической России. Русский народ стал самым большим разделенным народом на земле. Как в страшном сне наблюдали обманутые и ошеломленные русские люди, как вновь страна катится в пропасть, как закручивается очередной виток страшной смуты, как вновь глумятся революционные бесы над русской историей, русской памятью, русской культурой. В очередной раз враги России злорадно потирали руки. Разграблены богатства страны, уничтожена ее военная мощь. При помощи всевластных средств массовой информации и телевидения старательно и методично пытаются убить остатки нравственности. Но Россия осталась жива. В эти страшные десятилетия русские люди из руин поднимали разрушенные богоборцами храмы. Почти не получая денег, врачи продолжали лечить больных, учителя учить детей. А в развязанной на Кавказе войне простые русские ребята солдаты и офицеры явили вечную доблесть и верность Отечеству русского христолюбивого воина. Символом этой доблести и героизма стали воин Евгений Родионов и 6-я рота псковских десантников, 1 марта 2000 года совершившая свой подвиг. И в эти дни, дорогие братья и сестры, совершается великое событие. На глазах изумленной Европы, которая в конце 20 века, казалось, в очередной раз окончательно похоронила Россию, наша страна поднимается. И мы вспоминаем пророческие слова, сказанные Иваном Александровичем Ильиным. «Мировая закулиса хоронит единую национальную Россию. Неумно это, недальновидно, торопливо в ненависти и безнадежно на века», писал великий русский мыслитель. «Россия не человеческая пыль и не хаос. Она прежде всего великий народ, не промотавший своих сил и не отчаявшийся в своем призвании. Этот народ изголодался по свободному порядку, по мирному труду, по собственности и по национальной культуре. Не хороните же его преждевременно. Придет исторический час, он восстанет из мнимого гроба и потребует назад свои права. И сегодня мы встаем из мнимого гроба, и Европе приходится вспоминать и слова Бисмарка. Железный канцлер когда-то сказал, с Россией надо играть честно или вообще не играть. Русские всегда возвращаются за своим. И сегодня, когда мы возвращаем себе священный город русской славы, дорогую нашему сердцу в родной Севастополь, землю Тавриды, я вспоминаю крестный ход под звездой Пресвятой Богородицы, в котором принимали участие православные Севастополя, Одессы, Киева. В газете «Русь Державная» было написано в те дни. Исключительно важное событие общенародной жизни, как сказал святейший патриарх Алексей, произошло в нашем Отечестве. Крестный ход по всей русской земле, восьмью сходящимися к Москве лучами. Величайший в истории крестный ход нес людям радостную весть о воссоединении русской церкви в Отечестве и за рубежом. Он объединял людей. Народ был и молитвенно-покаянным шествием, так трогающим сердца православных. А организовал крестный ход Русское Афонское общество и фонд «Андреевский флаг». И вот действительно, дорогие братья и сестры, когда мы видим сейчас в Севастополе, в Крыму, в Одессе, в Луганске, в Харькове, российские флаги, андреевские флаги, мы вспоминаем, что мы единый народ. А начинался этот крестный ход 20 мая 2007 года. 8 крестных ходов со списками державной иконы Матери Божией с непрестанной молитвой 385 дней шли по русской земле и встретились 8 июня 2008 года в Москве. С мая 2007 года участники крестных ходов прошли, вдумаемся, более 30 тысяч километров. И завершили крестный ход в Москве. Мы выходили из Коломенского 8 июня в 8 утра вместе с Андреем Николаевичем Печерским, главным редактором газеты «Русь Державная», который был одним из тех православных людей, что задумали и помогли осуществить этот грандиозный крестный ход. А 15 марта этого же года на Державную Андрей Николаевич и некоторые другие православные люди со списком державной иконы молились на станции «Дно», которая в 17 году была 90 лет назад Гефсимания царя-мученика. И произошло удивительное чудо. Решили тогда поставить поклонный крест на станции «Дно». Крест изготовили, он был огромный, тяжелый, но внезапно, не сговариваясь, не спрашивая ни у кого разрешения, за этот крест взялись дети и подростки, не подпустив никого из взрослых. Режиссер Виктор Рыжко, снимавший этот момент, и Андрей Печерский, другие участники крестного хода на станции «Дно», рассказывали мне, что не могли невольно сдержать слезы. Дети и подростки, не подпуская взрослых, сами несли поклонный крест. Крест был установлен на станции «Дно» в знак покаяния русского народа через 90 лет после того, как начинался путь святого царя на свою Голгофу. И список державной иконы, который был тогда на станции «Дно», стал источать мира, замироточивая икону святого царя Николая Александровича. Вечером они вернулись в Москву, и я в прямом эфире связался с Андреем Печерским по телефону. Это было уже после окончания службы, богослужения в Коломенском. Андрей вышел в притвор, мы с ним связались. А богослужение совершал в этот день святейший патриарх Алексей II. И Андрей после службы вручил святейшему замироточивший список державной иконы Матери Божией. И вот когда мы с Андреем 8 июня с крестным ходом из Коломенского шли в храм Христа Спасителя, то испытывали единое чувство. Мы понимали, что совершается что-то необыкновенное, необычайно важное для страны и нашего народа. И подобное чувство испытывал, я думаю, каждый из нас. Должны были пройти 16 километров, но милиция немножко изменила наш маршрут, и мы шли 22 километра по Москве. Вообще, можно сказать, что, по сути, в 1976 году произошло третье явление державной иконы Матери Божией. Потому что в 1917 году по благословению будущего святого патриарха Тихона, тогда митрополита Крутицкого и Коломенского, крестным ходом державная икона обошла древнюю столицу и окрестности Москвы. А в этом году шествие через 90 лет с державными иконами прошло по всей России, дальней, серединной России, по всей Сибири, западным пределам, северной столице и по Поморскому русскому северу, южным землям. От Белого до Черного моря, от Тихого океана до вод Балтики явилась и прошла в своих иконах Царица Небесная. Интересно, что когда преодолевался со списком державной иконы самый длинный и трудный участок пути, шли 1800 километров по Читинской и Забайкальской епархиям. Чудотворная икона Матери Божией Державная впервые после своего второго обретения в 1991 году сдвинулась с места и посетила русское зарубежье. Русские люди, оказавшиеся в рассеянии после 1917 года, молились перед чудотворной иконой Державной в храмах Русской Православной Церкви за рубежом. Вообще, братья и сестры, представим, дальность крестного хода, экватор, подсчитали 40 тысяч километров. Если сложить все земные маршруты списков державной иконы в программе крестных ходов под звездой Богородицы, то получится число тоже близкое к 40 тысячам километров. То есть дальность крестного перелета иконы державной 40 тысяч километров, которая побывала в русской зарубежной церкви, и дальность крестных ходов по русской земле. И так в течение года державная икона Матери Божией прошла два экватора. Причем рассказывают крестоходцы о удивительных явлениях. Из Владивостока шел крестный ход к Москве, и одна из паломниц Галина рассказывала, что вряд ли какой-то человек когда-нибудь увидит столько, сколько мы увидели. Народ живой, вера жива. Чуть-чуть только ее приподнять. А батюшки, говорит она, какие радуги почти постоянно сопровождали крестный ход. И многие говорят, что невольно у всех, кто присоединялся, во время молитвы текли слезы. Дар слезный давался, слезный дар, умиление. И многие обращались к священникам. Батюшки, объясните, почему мы идем и плачем. Вот такие покаянные слезы. И, как сказано было в обращении оргкомитета под звездой Богородицы и редакции «Русь Державная», только чаша покаянных слез может перевесить на суде Божьем море человеческого греха. Вот видите, дорогие братья и сестры, омывался грех слезами молитвенными. А святитель Иоанн Максимович говорил, для возрождения России напрасны все политические объединения. России нужно нравственное обновление русского народа. Рассказывают крестоходцы о том, какая радость царила во время крестного хода. Это было удивительное чудо. И вот, обойдя всю русскую землю, по дальней России, по Сибири, по Уралу, по Украине и Белоруссии, 8 списков державной иконы Матери Божией собрались у храма Христа Спасителя. Святейший патриарх Алексей совершал литургию, и я должен вам сказать, дорогие братья и сестры, что, наверное, во время чинного соединения с русской зарубежной церковью и в этот день я больше никогда не видел святейшего патриарха в таком радостном, счастливом настроении. Святейший был просто необыкновенно счастлив. Это действительно было чудо. Крестный ход в тот день совершила вся Россия, Белоруссия и Украина, вся Русь. А старец Николай Гурьянов говорил, крестными ходами будет спасаться Святая Русь. И вот сегодня, когда мы ждем, что наконец с воссоединения со своим домом Крыма, с возвращения города русской славы в свое отечество, Севастополя, начинается подлинное возрождение русского народа. Мы благодарим Царицу Небесную и верим, что Матерь Божия Державная и в этот раз посрамит бесов немощной дерзости, не позволит им разодрать на части единую русскую землю. Вокруг православных святынь объединит русский народ, великорусов, белорусов, малорусов. Исчезнут и забудутся даже имена нынешних иуд, раскольников и униатов. А мы вновь будем идти с молитвами по русской земле, с иконами Матери Божией и благодарить Царицу Небесную за ее милость к нам грешным. И сегодня в этот праздник, не только в Коломенском, но и во Владивостоке, в Севастополе, Киеве, Екатеринбурге, все мы возносим благодарственные молитвы Царицы Небесной, как сказано в Акафисте, о явлении иконы Твоей честные державные, и уже и обретши по указанию Твоему в день той, и когда упразднися престол царей русских, яко знамение милости Божия к нам грешным, благодарственно вопиемте. Радуйся, царя святаго, молитвы приявшая, радуйся, землю русскую от погибели избавившая, радуйся, веру христианскую в ней сохранившая, радуйся, сына своего за нас умолившая, радуйся, Мать Божия державная, заступница усердная рода христианского. Радуйся, Мать Божия державная, заступница усердная рода христианского.
В эфире радио «Радонеж» – православные вещания для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня в студии «Радонеж» гость Иван Дмитриевич Шаховской, начальник управления популяризации объектов культурного наследия в Санкт-Петербурге. Иван Дмитриевич, а как вы их популяризируете?
Ну, прежде всего, нужно о них говорить. И смысл охраны памятников заключается не только в том, чтобы ремонтировать, содержать в определенном состоянии, но и в том, чтобы о них помнили. Потому что очень часто смысл памятника заключается не только в его виде, в том, что он представляет ценность эстетическую. Но очень часто смысловая память чуть ли не важнее, чем то произведение искусством, которым оно является. Можно простые примеры. Мы сейчас в Москве с вами. Храм Христа Спасителя. Да, это произведение искусства было. Но его воссоздали не из-за того, что оно было произведением искусства. Потому что понимали, что уже этого искусства воссоздать невозможно. А воссоздали, потому что это была та память, которую нельзя было терять. Это Отечественная война 1812 года. Этот храм был построен на деньги народа. И это тот подвиг, который наши дети должны помнить. И точно так же в Санкт-Петербурге возьмем, например, Чесменскую колонну в Царском селе. Смысл в том, что это колонна, или смысл в том, чтобы помнили, что такое Чесменское сражение? А многих сегодня спросишь, они и не знают даже, что это такое. Поэтому работа данного управления при Комитете охраны памятников Санкт-Петербурга заключается в том, чтобы говорить о смысловой нагрузке тех или иных памятников и говорить, почему они являются для нас сегодня необходимыми. И сегодня, когда очень большое внимание уделяется нашей истории, когда очень большое внимание уделяется именно смыслу того, откуда мы пришли и куда мы идем дальше, этот вопрос особенно актуален. Мы сегодня в Санкт-Петербурге, ну, можно сказать, в какой-то мере, как и в Москве, потому что соответствующий комитет, который существует в Москве, он занимается памятью Отечественной войны, вот мы только что ее вспоминали, 1812 год, и они очень-очень много сделали, и точно так же мы в Санкт-Петербурге уделяем внимание нашим великим победам. А последние годы этот комитет стал большой реставрационной мастерской, если можно так сказать, города. Сегодня, слава богу, еще в этом комитете есть те специалисты, которые помнят, когда этому уделялось внимание. Есть еще много материалов накопленных. И мы сейчас занимаемся в том числе и издательской деятельностью. То есть те материалы, которые у нас накопились, мы стараемся их привести в то состояние, чтобы можно было бы это издать, чтобы это в том числе помещаем и на интернет-ресурсах. И сегодня этот спрос есть. И я сам удивился, когда мы проводили мероприятие, ну, тоже, получается, военная тема, Первая мировая война. Вот уже второй год подряд мы проводим мероприятие 11 ноября, это день завершения Первой мировой войны. И в этот день мы отдаем почести нашим защитникам Отечества, тем, кто исполнял свой долг перед Отечеством. И люди приходят, Даже рано утром, когда мы начинали это с литургии, достаточно рано, чтобы успеть за день посетить те места, которые мы хотели. И люди приходили и говорили, что вот мы нашли информацию, что будет такое мероприятие, можно, вот у меня дедушка воевал, можно, вот я с вами вот проведу этот день. И, слава богу, в общем-то, мы предвидели, у нас были дополнительные автобусы на тот случай, если люди так откликнутся. И в этом смысл очень большой сегодня есть. Есть вопросы, которые связаны еще, конечно, и с церковью. И учитывая то, что именно сегодня мы говорим на радиоканале «Радонеж», это особенно важно, потому что мы готовимся и к известному юбилею преподобного Сергия Радонежского. Это Сергиева пустынь, которая находится по дороге в Петергоф, где мы проводим не только реставрационные работы, но и вспоминаем о том, что она значила. Мы вспоминаем, в том числе в рамках той же Отечественной войны, о тех героях Отечественной войны, которые там похоронены, и могилы которых просто исчезли. Там все это было снесено, и сегодня там уже стоят деревянные кресты, установлены портреты из военной галереи 812 года Государственного музея «Эрмитаж». И люди, которые туда приезжают, уже вспоминают о значении этого места и в какой мере это место связано с нашей историей, с историей нашего города, я имею в виду Санкт-Петербурга, и с историей всей России, потому что это, если говорим о 812 году, это, конечно, и та же Москва, и Бородино, и взятие Парижа, которое нам тоже предстоит отметить, потому что это конец марта, и, скажем, это та дата, когда Наполеон сдался. А про эту дату сегодня очень многие забывают. Она может быть даже важнее, нежели та дата, когда Наполеон покинул пределы нашего Отечества. И это то же самое, что мы бы сейчас бы нашли другую дату, когда немец покинул границы Советского Союза, и забыли бы про май, когда Гитлера больше не стало. Поэтому мы сегодня именно вспоминаем нашу историю, привязываемся к определенным местам, к определенным памятникам, к определенным нашим могилам, которые мы должны помнить и охранять, и охраняем, но охранять не просто, что вот, ну да, вот взяли, отполировали, поставили и так далее, а жители города вот будут ходить с детьми, а мальчик говорит, а что это такое? Ну, папа скажет, ну, не знаю, ну, вот просто, вот, ну, кладбище, могила, ну, вот, вот. Прочитает, что там, чтобы все-таки жители Санкт-Петербурга, современные жители Санкт-Петербурга, которые живут в другом уже ритме, которые, может быть, не успевают так много читать, которые не успевают, или, может быть, скажем, не успели еще воспользоваться новыми учебниками по истории, о которых сегодня много говорят, чтобы одни смогли бы, если вдруг у них не хватает информации, чтобы они смогли бы ее получить, и вот постепенно, вспоминая эти события, все больше и больше бы интересовались бы своим городом, тем самым интересовались бы историей нашего Отечества. И мне кажется, что это сегодня получается, это получается, еще раз говорю, не только у нас в Санкт-Петербурге, это получается и в Москве. Подходы, может быть, в чем-то капельку разные, потому что здесь одни музеи, одни памятники, у нас другие, и в какой-то мере для определенных событий, как 812 год, когда сгорела Москва, естественно, это для Москвы наиболее такой вот страшный момент Отечественной войны. Вот. А когда взяли Париж, когда вернулась победительная гвардия, ее торжественно встречали именно в Санкт-Петербурге, в столице Российской империи, и именно Санкт-Петербург с 1814 года в какой-то мере становится самой важной столицей Европы. И про это тоже мы забываем. И все это в памятниках почему? Потому что вот, например, кто знает, приехав в Санкт-Петербург, что вот как даже тот же Исаакиевский собор, как Дворцовая площадь, и прежде всего даже Дворцовая площадь, как Александринский театр, улица Роси, все эти комплексы были построены и распланированы именно после Отечественной войны, когда после 1814 года государь-император Александр I, вместо того, чтобы России завоеванные государства, потому что он, освобождая, и завоевывал в какой-то мере, он мог бы великолепно сказать, вот пусть, как делал это Наполеон Бонапарт, вот пусть мой брат станет императором в Париже, пусть этот станет еще где-то. Нет, он наоборот отдает всем государствам свою самостоятельность, возрождает независимость государств и разрабатывает Венскую конвенцию, которая являлась первым прообразом Евросоюза. И это единственная до сих пор конвенция, которая в Европе обеспечила подряд 40 лет мира. Не было ни одной войны. И Санкт-Петербург становится в какой-то мере центром Европы, которая вот именно вот на себя привлекает всеобщее внимание, и Александр I решает, что город должен и внешне соответствовать. И вот начинаются вот эти перестроения, которые олицетворяют масштаб нашей победы. В них заложен большой смысл. И опять же, вот это вот мы должны вспоминать, это вот наши этапы исторические. И я думаю, что уже меньше будет людей, которые, когда у меня просто такой личный опыт был, я как-то спросил у санкт-петербургских преподавателей, мы ехали в Сапсане, и сидели три преподавателя, которые возвращались с какой-то конференции. Ну, я понял, что они как-то относятся к какому-то руководству, по образованию, и спросил их, а вот скажите, пожалуйста, вот вы, сейчас будет 812 год, скажите, а вот детям вы что-то особенное разработали, что касается именно памятников 812 году в Санкт-Петербурге? На что мне был задан другой вопрос, скажите, они есть? Я говорю, ну как же, ну подумайте хорошо. И одна из них смогла вспомнить Казанский собор, где похоронен Кутузов. Про Дворцовую площадь ничего не сказали. Поэтому это чтобы в какой-то мере вам ответить на вопрос о популяризации, о смысле популяризации. Можно было бы, конечно, и глубже на этот вопрос ответить. Находясь на той радиостанции, которая уделяет большое значение христианской морали, то было бы важно напомнить, что если мы сейчас начнем интересоваться и популяризировать, извините за такое слово, нашу культуру, наше наследие, то, соответственно, мы будем популяризировать и мораль. И просто вот так вот хочу сказать для радиослушателей, это то, что ведь мало кто сегодня себе представляет, что до второй половины XIX века искусство было моральным. Если мы говорим о искусстве в пределах христианских государств, то это была и христианская мораль. И только во второй половине XIX века возникло движение под названием эстетизм, лозунг которого был тот, что можно изображать все, главное, чтобы оно было бы красиво, чтобы оно впечатляло, создавало какие-то ощущения, но это может быть и аморальным, это может быть и бесовским, и развратным, какой угодно, только чтобы это было красиво. И вот уже смысл искусства. Поэтому, если мы говорим о нашем наследии, если говорим о истории и истории искусства, то показывая ее, рассказывая о том, зачем она, как и почему, то мы тоже и говорим, конечно, о морали. И в этом смысле, так как мы говорим о прошлом, с нас взятки гладкие, мы говорим об истории. Поэтому я думаю, что вот именно популяризация, это можно еще дальше уходить. Просто чем ближе мы будем приближаться к нашему современному времени, тем сложнее будет об этом говорить. Поэтому я затронул только вот темы середины XIX века. И, кстати, хочу сказать, что касается вот именно вот этой войны эстетизма и морализма, может быть, один из первых, кто обратил внимание на падение морального уровня в искусстве, это был Гоголь. Одновременно это происходило и в Англии, в Америке, но первым все-таки, я думаю, это был Гоголь. И я думаю, что сейчас я знаю, это, мне кажется, не входит в учебную программу, но любого я просто призвал бы, то это очень коротко, это несколько страничек, прочитать портрет Гоголя. Читается очень легко и чудесное произведение, и многое становится ясно. Я надеюсь, что в какой-то мере я ответил на ваш вопрос.
Конечно, Санкт-Петербург – это особенный город. В России нет ему аналога. Понятно, что это произошло потому, что долгое время он был столицей империи во время ее наивысшего рассвета. Иван Дмитриевич, а вы бы не хотели, чтобы Петербург снова стал столицей?
Если вы говорите о том, что давайте пофантазируем.
Да, давайте пофантазируем. Меня просто ваше личное мнение интересует. Понятно, что вы росчерком пера ничего не измените, но тем не менее.
Ну, я вам хочу сказать. Дело в том, что Ни для кого не секрет, что сегодня принимается очень много решений о, скажем, передислоцировании различных ведомств из Москвы в Санкт-Петербург. В самих же городах, в Москве, в Санкт-Петербурге, многие, скажем, такие центры управления меняют свои места, переезжая из одного района в другой район. Я к этому отношусь достаточно скептично, в силу того, что, знаете, Санкт-Петербург, у него есть свои жизненные устои, которые сложились за последний век. И у Москвы свои есть. Москва является транспортным центром всей страны. То есть люди, работа которых заключается в том, чтобы облететь всю страну за неделю, теперь должны летать с пересадкой в Москве. И представляете, насколько снижается работоспособность. Не знаю, я в этом смысле, вот, я человек консервативный. И вот мы сейчас, например, с вами сидим в таком вот уникальном здании, Дом радио. Это же это целая традиция. Это те люди, которые вас учили вашему делу, они тоже здесь сидели. И они пришли работать, в свою очередь, очень часто к тем людям, которые тоже здесь располагались. И это определенная атмосфера. Это... Да, Московскую консерваторию можно перенести, там, я не знаю, в новую Москву, которую вот сейчас вот запланировали. А почему бы и нет? Можно сделать современное здание, которое, может быть, даже при современных технологиях, может быть, даже акустически, может, чем-то даже будет и лучше. А почему бы и нет? Нет предела совершенству. Но не будет духа поколений, профессиональных поколений.
От рассуждения о духе профессиональных поколений хотелось бы перейти к рассуждению о духе поколений исторических. Вы носите фамилию князей Шаховских. Ваши предки жили в Петербурге?
Мои предки жили в Петербурге.
И вы проходите по улицам, где находится дом или дома, где жили ваши прадеды?
Иногда бывает, что и прохожу. Говоря о себе, да, я происхожу из древнего рода, но это никак не влияет на мои личные качества, потому что то, что было тогда, это было давно. И вы знаете, вот когда идет вопрос о дворянстве и вопрос о... Сейчас очень актуальные вопросы престола наследия, правильно? Вот как раз вот юбилей Романовых. Я хотел бы сказать то, что... И оно относится, к, я думаю, к Романовым тоже. Это то, что вот если мы возьмем само слово «дворянство», это те люди, которые были при дворе. Дворяне – это те люди, которые обязаны были всю свою жизнь служить Отечеству. Это были те люди, которые не только служили Отечеству, но и в своих детях закладывали то, что они воспитываются для того, чтобы служить Отечеству. Им дается образование для того, чтобы служить Отечеству. И это была традиция, которая переходила из поколения в поколение. Эта традиция была прервана в 1917 году. Это значит то, что уже мой дедушка, если говорить о Шаховских, в этом смысле дворянству не принадлежал, он не был при дворе. Отечеству не служил. Мой папа тоже. И, соответственно, передача вот этих традиций прервана. Это относится к тем же Романовым, где они не просто были призваны служить, но они были призваны главенствовать. И в них закладывалось определенное воспитание, им передавались определенные традиции, чтобы они могли бы справиться с теми задачами, которые будут перед ними стоять. И что бы мы ни говорили о страстотерпце Николае II, потому что, ну, одни его судят так, другие его судят по-другому, но, во всяком случае, ни у кого не повернется язык сказать, что он был человеком недостойным. Это был человек мужественный, который очень достойно перенес все те испытания, которые Господь попустил для семьи. Вот примерно... Что можно было бы сказать об этом? А то, что, проходя мимо каким-то домом, который, да, когда-то принадлежал, ну, да, иногда повернешь голову, на него посмотришь и пойдешь дальше. Вот потому что это было давно, сегодня жизнь совсем другая, все совсем другое. И скажем, что, может быть, было тяжелее в этом смысле моим дедушкам и бабушкам, которых я помню, и которые родились до революции все. то есть все четыре мы, два дедушки и две бабушки, они родились до революции. Соответственно, проходя мимо определенных домов, они проходили мимо тех домов, в которых они родились, в которых они жили, которые они покинули и в которые они никогда не вернулись. Но честно скажу, что вот я, например, очень сомневаюсь, что дедушка и бабушка, пусть с папиной стороны, пусть с маминой стороны, встретились бы, не будь революцией. Потому что с маминой стороны бабушка с дедушкой познакомились, когда бабушка была сослана на 101-й километр. Вот, так бы, ну, я думаю, что маловероятно бы их знакомство состоялось. Что касается папиного отца, тоже, в общем-то, там это было в условиях эмиграции. И тоже трудно себе представить, что вот именно такой был бы выбор. Поэтому родителей бы не было, и меня бы не было. Ну, вот так сложилась история, и к этому я отношусь довольно спокойно.
Иван Дмитриевич, как вы думаете, сейчас существует некий аналог дворянства в нашей стране или в других странах по всему миру? То, что мы сейчас называем элитой, или наши политологи называют элитой, да, ведь дворянство это была элита. Существует ли элита сейчас?
Вопрос сложный. Почему? Потому что если взять дореволюционный устой, то нельзя говорить, что была одна элита. Нельзя говорить, что, допустим, купец первой гильдии или второй гильдии не был элитой. Это была торгово-промышленная элита, которая тоже очень высоко ценилась и, скажем, что стало модно где-то к концу 19-го, началу 20 века, когда многие купцы захотели стать дворянами, просто потому что уже была отменена необходимая служба для дворян. И это уже как бы являлось просто таким почетным званием. То до этого купцы не так охотно принимали дворянство, потому что это заставило бы их просто запустить свои дела. И многие дворяне, вот если почитать воспоминания, рассказывают, что вот, по долгу службы мне туда-то, туда-то, мое имение там обслуживать некому, и тогда у меня все дела идут, просто рушатся. И несколько раз я писал, освободите меня от службы, чтобы я хоть поехал бы, привел бы свои дела в порядок, а то вот мне, генералу, до сих пор приходится просить денег у папы и у мамы. Поэтому, понимаете, вот не всякий охотно шел на дворянство. И если, например, когда мы говорим о крепостном праве, да, то те же крестьяне имели возможность выхода вот из своих условий крепостного права. И это вот у нас те же примеры, там, и того же Елисеева, там, известные такие. То дворянин никуда деться не мог. То есть он рождался дворянином, и уходить было абсолютно некуда. Он не мог сказать, нет, что я перестаю быть дворянином, такого не существует. Вот. И это в какой-то мере порабощение, как сегодня было бы сказано, еще покруче, чем любых других. Могу рассказать, вот, коль вы уж спросили о семье, то был предок Леонтий Шаховской, если не ошибаюсь, Леонтий Игнатьевич, который вовремя не явился на призыв службы. Есть предположение семейное, что, может быть, он не явился вовремя, потому что в этот момент у семьи были денежные проблемы и не было средств на обмундирование, на форму и так далее. За это он был приговорен пожизненно служить рядовым солдатом. Это было очень жестко. То есть это вот не надо думать, что вот все так легко. Вот возвращаясь к этому вопросу, элиты, они разные были. И, понимаете, тут вопрос сложный, потому что сегодня у нас тоже есть элита. У нас сегодня, а я отвечаю сейчас искренне так, как я думаю, мне кажется, что любому человеку нужны примеры. Нужны примеры, куда расти. На кого быть похожим, это абсолютно естественно, потому что когда ты молодой, ты чем-то берешь пример со своих родителей, и поэтому часто бывает, что у отцов и сыновей даже голоса похожи, интонации. Потом берешь пример со своих начальников во многом, правильно? И есть вот такие уникальные личности, которые принадлежат истории, которые для многих поколений являлись очень ценными примерами для подражания. Они есть и в духовенстве, они есть и в правителях, они есть и в генералитете, правильно? Вот вспомнить о том же Суворове, о Кутузове, о Нахимове, ну и так далее, те вот такие вот наиболее на слуху фамилии и имена, которые вдохновляли не одно поколение жителей нашей страны. И сказать, что сегодня нет элиты, это ведь тоже неправильно, потому что есть те люди, которые вдохновляют нашу молодежь, юноши, подражают, на кого они хотят быть похожими.
Иван Дмитриевич, как вы относитесь к тому факту, что шоумены, то есть люди, которые занимаются развлечением народа, которые не кладут свою душу за други своя на полях сражений, не занимаются тем, что всю жизнь служат царю и отечеству, стали примером для подражания.
Вот, я говорю о том, что в определенном смысле элита, скажем, те, кто достойны подражания, они, естественно, самые лучшие, правильно? В моем понимании существуют. Для любого общества необходимый пласт, который вдохновляет остальных, он существует. Мне кажется, что проблема заключается в другом. Это то, что слишком мало говорят о других подвигах. И вот тем самым мы возвращаемся на тему популяризации памятников. Понимаете, слишком мало сегодня говорят о подвиге настоящего человека. Слишком мало показывают таких примеров. И в этой области мы стараемся сделать вот свою часть работы. И, может быть, в какой-то мере я отвечу на ваш вопрос, если скажу, что вот, конечно, мы стараемся, чтобы вдохновляли на самые достойные поступки уникальные личности нашей истории. И, слава Богу, вот Санкт-Петербург пропитан этими подвигами. Он пропитан подвигами и великих флотоводцев. Он... Это ну, вот все те, о которых говорили, это тот же Спиридов, если говорить о Чесменском сражении. Это, если Отечественная война, это тот же Кутузов, там, Суворов, это подвиги многих наших императоров. Вот он, Петр. И это город, который пропитан нашим искусством, теми уникальными художниками, скульпторами, которые оставили то наследие, которое... заслуживает подражания и которое в чем-то нас делает лучше, если мы будем именно стремиться к такому восприятию действительности и мира. И можно еще говорить о многом. Это, понимаете, это та же блокада, снятие которой мы вспоминали. Это уникальный подвиг людей. И я думаю, что сегодня, если были бы эти хроники повседневной жизни, то очень достойные люди... И герои нашего времени тоже есть. И я надеюсь, что, может быть, благодаря усилиям нашего комитета, наших московских коллег, ну и просто вообще всех тех, кто занимается наследием в Российской Федерации, вот именно самое светлое, полезное, а я даже считаю необходимое для жизни любого человека наследие, будет оглашено, будет достойно представлено жителям тех или иных городов, чтобы им было бы интересно, и чтобы они могли бы, может быть, в некоторых отдельных примерах увидеть, вот кем бы он бы хотел бы стать. Спасибо.
В нашей студии находился представитель комитета по государственному контролю, использованию, охране памятников истории и культуры города Санкт-Петербурга Иван Дмитриевич Шаховской, начальник управления популяризации объектов культурного наследия. Oh.
Господь.